Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Школа выживания. Экономические последствия кризиса для американской семьи, что привез с собой в Сербию вице-президент США Джо Байден. Кризис и общество, что даст постсоветским странам программа партнерства с ЕС. И наука, как развивалось научное наследие зоопсихолога Надежды Ладыгиной Коц. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Нынешняя экономическая рецессия в Соединенных Штатах, как считают большинство экспертов, сопоставима по масштабам с Великой депрессией. Не случайно 93-летняя Клара наделала чрезвычайный шум в интернете, когда записала, причем на видео, свои воспоминания о временах Великой депрессии, причем воспоминания в виде рецептов. Для тех, кто слушает программу вечером, могу предложить рецепт депрессивного завтрака бабушки Клары. Сахарное печенье, треть стакана сахара, 3 взбитых яйца смешать с сахаром, добавить 1,5 стакана муки и размешать до состояния густой однородной массы, скатать в трубочку, разрезать и запечь. И кофе. Этот завтрак полагался в годы депрессии только по выходным. В обычные дни семья Клары завтракала кофе и хлебом. Причем для детей полагалась капля кофе, а все остальное – сгущенное молоко с водой. А для тех, кто слушает повтор программы в 3 часа дня по московскому времени, Клара предлагает еду бедняка. Она включает в себя картошку, сосиски и лук. Картошку почистить и нарезать кубиками, почистить лук, порезать, добавить в картошку, спрыснуть растительным маслом и поставить на медленный огонь. Сосиски нарезать кружочками, дождаться, пока картошка немного подрумянится, добавить чуть-чуть томатного соуса, воды и всыпать кружочки сосиски. Дождаться, пока картошка будет совсем мягкой, и бабушка Клара уверяет, что соседские дети и сейчас прибегают к ней и просят приготовить еду бедняка. Но я думаю, нам с вами достаточно вспомнить рецепты советского времени, и американская экономия покажется расточительством. А пока американцы продолжают затягивать пояса. Наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов попытался разобраться в некоторых обстоятельствах индивидуального кризисного выживания американцев. Сегодня часть первая. Экономические особенности выживания.
Чем дольше экономический кризис, тем больше признаков того, что американцы заметно меняют свой образ жизни. Причем это касается не только тех, кто лишился работы или потерял жилье за неуплату ипотечных взносов. Даже семьи с достатком сокращают свои повседневные расходы и откладывают больше денег на свой банковский счет. Реструктуризация домашнего бюджета, в частности, ощущается, когда американская семья собирается за обеденным столом. У Кэти Коффман и ее семьи дом расположен в зажиточном квартале в северо-западной части Вашингтона, недалеко от реки Потомак. У ее мужа своя фирма по разработке компьютерных программ. Сама она выпускница престижного университета, работает в сфере публичной политики. У них 2 маленьких сыновей. Кэти признается, что впервые за весь период супружеской жизни она начала тщательно контролировать семейные расходы, включая затраты на питание. На кухонный холодильник она вывесила таблицу основных пищевых продуктов с данными об их питательности и калорийности.
Мне потребовалось много времени, чтобы понять, как разумнее выстроить нашу недельную программу питания. Я пришла к выводу, что дешевле и полезнее для здоровья будет не ходить в кафе и рестораны, а готовить ужин дома. Так я и поступаю в большинстве случаев. Что остается от ужина, разогреваем и доедаем следующим утром на завтрак. Это позволяет избежать расточительности, которую мы позволяли себе прежде.
Раньше Коффманы часто заказывали на ужин пиццу из ближайшего итальянского ресторана. Один такой заказ обходился в $23. Сейчас семья печет пиццу сама, покупая в популярном кулинарном магазине Пилсбери набор готовых ингредиентов за $7. Супругов радует не только 3-кратная экономия, но и то, что это дает их маленьким сыновьям элементарные навыки кулинарии и уроки рачительного бюджета. 6-летнему Эйдену нравится лепить пиццу в форме буквы, с которой начинается его имя.
Я экономлю деньги и буду продолжать, пока не вырасту большой, а вырасту, подсчитаю, сколько сэкономил.
Однако, как считает профессор экономики Университета штата Мэриленд Питер Мориси, сокращение затратной части семейного бюджета среднего американца – не лучшее лекарство для экономики страны.
Парадоксально, но если люди экономят больше, экономика перестает работать. То, что американец сейчас меньше тратит и больше откладывает, хорошо лично для него, но это серьезно затрудняет восстановление экономики. Поэтому и понадобились колоссальные бюджетные вливания, известные как пакет экономического стимулирования.
По словам профессора Мориси, откладывание денег – естественная реакция людей на резкое падение цен на дома и пакеты ценных бумаг. Кейт Коффман старается сократить текущие семейные расходы на 15%. Она говорит, что откладывает высвободившиеся деньги не на какие-то конкретные покупки, а просто накапливает их на своем банковском счету. Другие семьи поступают точно так же. Стало модно обедать на работе, взятой из дома едой, и посещать магазины секонд-хенд. Кейт Коффман говорит, что они с мужем отменили запланированную поездку всей семьей в Португалию.
Некоторые коррективы, которые пришлось внести в наш образ жизни, мы рассматриваем как позитивные с точки зрения не только поддержания финансовой устойчивости, но и семейной философии, воспитания детей. Я не думаю, что наши сыновья почувствовали заметные перемены в жизни, но зато им определенно нравится собственными руками готовить пиццу по пятницам. Сама я тоже не ощущаю пока больших проблем в повседневной жизни, но психологически все же присутствует повышенная тревога, недостаток душевного спокойствия. И все же жизнь остается прекрасной. У нас двое очаровательных детей, верные общительные друзья. Говорить о серьезном ухудшении качества жизни нашей семьи я бы не стала.
Кейт Коффман, жительница Вашингтона, явный оптимист. А между тем, согласно данным Министерства труда Соединенных Штатов, в апреле уровень безработицы в стране вырос до 8,9%. Только за месяц было потеряно 539 тысяч рабочих мест. Общее число американских безработных сейчас составляет без малого 14 миллионов человек. Как следствие, все многолюднее становится в приемных агентств по оказанию социальной помощи. Многие, кто приходит туда для оформления государственных пособий, делают это впервые в жизни. Джулиан Роча 20 лет назад эмигрировал из Мексики в Калифорнию и все эти годы имел постоянную работу плотника. Казалось, все складывалось отлично. 3 года назад он получил американское гражданство. У них с женой 4 детей. Они купили в кредит дорогой дом. Все поменял экономический кризис.
В прошлом году я лишился работы. Затем за неуплату ипотечных взносов банк отнял у меня дом. Я потерял все.
Какое-то время Роча получал пособие по безработице, но по истечении установленного срока выплаты прекратились. Он продолжает получать бесплатную медицинскую помощь в рамках управляемой властями штата программы, а также бесплатные талоны на питание. Решение обратиться за государственным пособием далось нелегко, потому что Джулиан всегда считал, что любая социальная помощь – это удел лентяев.
Я никогда прежде не обращался к государству за помощью, но сейчас вынужден, потому что должен что-то принести в семью. У меня нет выбора. Решиться на это было нелегко, но у меня жена и дети, о которых я должен позаботиться.
Джулиан Роча живет в юго-восточном пригороде Сан-Франциско, который особенно пострадал от ипотечного кризиса. Поток обращающихся за материальной помощью к государству возрос в этих местах на 60%. Джо Валентайн, директор управления занятости и социальных служб административного округа Контра-Кост, говорит, что его учреждению впору переходить на осадное положение. Он отмечает, что среди тех, кто дожидается в очередях подачи заявки на пособие, многие, в отличие от прошлого, не матери-одиночки или потерявшие работу одиноки, люди, а члены полных семей, а также обладатели стабильной работы в прошлом.
Мне кажется, эти люди испытывают эмоциональный шок, приходя сюда с заявлением о помощи. Они никогда раньше не думали, что могут оказаться в подобной ситуации. Но она настала, и они вынуждены простаивать в длинных очередях. Может пройти несколько недель, прежде чем дождешься приглашения на собеседование с инспектором нашего управления. А в ходе собеседования может оказаться, что кто-то из них не подпадает под категорию нуждающихся в помощи. Все это очень сложно.
В разгар оформления документов может оказаться, что проситель не имеет права получать помощь по той или иной социальной программе. Например, если человек, не имея в данный момент дохода, все же владеет имуществом, ценными активами, говорит Джеральд Сэм, сотрудник окружного управления занятости и социальных служб.
Те, кто никогда прежде не сталкивались с нашей системой, склонны думать, что проработав полжизни и исправно платя налоги, они получат право на пособие от нас. Но дело не в этом, а в том, как высоко оценивается их собственность. Однако порой они этого не понимают.
Действительно, некоторые требования могут сбить с толку. Так, многие люди могут владеть приличным автомобилем. Если его остаточная стоимость превышает 4 500 долларов, тогда им не стоит рассчитывать на государственное денежное пособие. Фрэнк Мекка, возглавляющий Калифорнийскую общественную ассоциацию директоров социальных служб, называет такое положение вещей близким к идиотизму.
Это запредельная нелепость. Получается, что соискатель материального пособия, у которого есть машина, должен избавиться от нее, чтобы быть вправе получить от Министерства труда содействие в рамках программы постепенного перехода от государственного социального обеспечения к самостоятельной трудовой деятельности. В такую программу могут входить организация курсов профессиональной переподготовки, помощь в поиске работы. Но опять же, чтобы человек мог активно искать работу, ему нужно личное транспортное средство.
Личный автомобиль – это, пожалуй, последнее, чем способен пожертвовать американец, даже безработный. Хотя бы потому, что машина ему необходима для встреч с потенциальными работодателями, не до всякого из которых доедешь общественным транспортом. Вот и Джулиан Роча не стал продавать свою машину. Чтобы сводить концы с концами, он договорился с одним из друзей, что будет арендовать его дом за полцены. Он говорит, что, несмотря на трудные времена, остается оптимистом и полон решимости найти работу, избавившись от необходимости получать помощь от государства.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Вторую часть из этой серии «Социальные особенности выживания» слушайте в нашей программе в четверг вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Вице-президент США Джо Байден на минувшей неделе посетил Боснию, Сербию и Косово. В Сараево он выразил озабоченность направлением, в котором движется Босния, тем, что боснийские политики из рядов сербов, хорватов и мусульман все больше занимаются опасной националистической риторикой, углубляя недоверие между тремя народами. Визит он окончил в строгом тоне словами «это должно прекратиться». А в Белграде Джо Байден провел переговоры с сербским руководством, а на пресс-конференции уступчиво заявил, что США и Сербия согласны в том, что не согласны по вопросу о независимости Косово. Ну а в Косово Байден был принят как герой, внесший большой вклад в осуществление независимости. Тем не менее, он заявил косовскому руководству, что оно должно обеспечить возвращение домой сербов и создать для всех меньшинств нормальные условия жизни и безопасности. О том, как восприняли в Белграде этот визит, рассказывает Ая Куги.
Визит вице-президента Соединенных Штатов в Белград был значительным событием уже потому, что со времени прошлого визита американского политика такого высокого уровня прошло 29 лет. Большинство граждан Сербии встретили Джо Байдена с чувством неприязни. Ведь в прошлом он энергично выступал за бомбардировки Сербии и являлся одним из самых активных сторонников независимости Косово. Однако руководство Сербии, кажется, осталось довольным его визитом, и особенно тем, что Вашингтон на Белград не оказал никакого давления ни по одному из вопросов. Вот как оценивает итоги встречи с Джо Байденом президент Сербии Борис Тадич.
Первое, что нужно констатировать, качественное улучшение наших отношений очень полезно для Сербии, как полезно для каждого государства иметь как можно лучшее отношение с США. Второе, для нас крайне важно то, что вице-президент США Джо Байден публично заявил о том, что никто не будет обусловливать вступление Сербии в Европейский Союз нашим признанием независимости Косово и Метохии и вступлением в НАТО. Это для нас очень важно. Третье, значительным результатом является и американская поддержка Сербии в международных финансовых организациях, особенно в нынешние времена экономического кризиса. Напомню, что мы ожидаем от Всемирного банка и Международного валютного фонда средства, необходимые для макроэкономической стабилизации и развития инфраструктуры. Я считаю, что Сербия, помимо этих очень конкретных практических результатов, получила и одно конкретное признание. Американский вице-президент заявил, что Сербия представляет собой ключевой фактор в региональном политики, что от нее существенно зависит стабильность целого региона.
Самый большой интерес сербской общественности вызвал тот факт, что вице-президент США уделил особое внимание отдельным переговорам с министром обороны Сербии. Именно военное сотрудничество двух стран оценивается как самое успешное. Войска Сербии имеют постоянные совместные программы с Национальной гвардией Огайо, и США финансируют обучение сербских офицеров. Пресса Белградия назвала министра обороны Драгана Шутановца фаворитом Америки.
Господин Байден сказал, что наши войска уже отвечают западным стандартам, и поэтому мы бы могли очень быстро вступить в НАТО, если бы у нас появился такой интерес. Но он также сказал, что полностью понимает ситуацию, в которой находится Сербия, и поэтому никто нас не будет принуждать к этому решению, хоть для Америки и важно, чтобы Сербия вошла в Североатлантический Союз. Но для этого еще нужно время, ведь я являюсь единственным министром обороны в мире, который сидит в здании, полуразрушенным силами Североатлантического Союза. Из этого легко сделать вывод, что НАТО большими симпатиями в Сербии не пользуется. С другой стороны, мы разговаривали о нашем участии в программе «Партнерство во имя мира». Это те рамки, в которых мы должны действовать активнее. На меня произвело впечатление то, что Байден выразил поддержку реформам, которые мы проводим в армии. Он считает, что вооруженные силы Сербии – одна из самых серьезных армий в регионе, и, сотрудничая с вооруженными силами США, она может стать важным фактором стабильности в регионе.
Многим бросилось в глаза, что Джо Байден во время визита постоянно говорил о необходимости евроатлантической интеграции Сербии. А сербский президент Тадич упорно упоминал лишь европейскую интеграцию. Так настаивает Вашингтон на вступлении Сербии в НАТО или нет? Директор Белградского форума по этническим отношениям Душан Янич считает, что администрация США учитывает горький опыт сербов войны с НАТО в 1999 году.
То есть сигнал разумного Вашингтону.
Вашингтон понимает наше настроение, так как есть несколько веских аргументов. Важнейшее общественное мнение. 82% граждан Сербии против вступления в НАТО. Правда, в последние годы велась такая политика, которая настраивала общественность против атлантической интеграции. Во время предыдущего правительства Воеслава Каштуница в результате активной пропагандистской кампании парламент принял странную резолюцию о военном нейтралитете Сербии, которая на самом деле является ширмой для антинатовской политики. Однако одновременно продолжалась реформа войск по натовским стандартам. Мне кажется, что нынешнее правительство понимает необходимость сближения с НАТО, но ему предстоит определить ясную стратегию.
Меньше всего известно о том, как обсуждался вопрос Косово, который в последнее время определял тон двухсторонних отношений. Официальный Белград перед визитом Джо Байдена утверждал даже, что никаких разговоров на эту тему и быть не может. Косово остается частью Сербии.
Американская администрация прилагала усилия не поднимать в Белграде вопрос независимости Косово. Даже когда речь об этом заходила, говорилось, мы понимаем позицию Белграда, но ожидаем, что Сербия не будет препятствовать интересам Косово и интересам США в Косово. Вашингтон, кажется, ожидает, что власти Сербии будут сотрудничать с миссией Евросоюза в Косово и Эулекс по вопросам улучшения положения сербов, что Белград будет активно помогать в осуществлении в Косово того, что отвечает сербским интересам, что приемлемо для Сербии.
Визит вице-президента США был региональным. Что в этом аспекте новая американская администрация ожидает от Сербии? Внешнеполитический обозреватель белградского еженедельника «Время» Андрей Ивани.
Более или менее ясно, что было целью визита вице-президента США. Он заявил в Сараево, что Америка возвращается на Балканы. Байден поддержал целостную Боснию и заявил, что Босния в ее нынешнем виде не может рассчитывать ни на европейскую, ни на евроатлантическую интеграцию. Он даже выступил перед боснийскими парламентариями, заявив, что если они не придут к единству, то Босния останется самой бедной страной как в регионе, так и в Европе. Что касается Сербии, то между строк можно было понять, что от Белграда прежде всего ожидается, что он не будет создавать проблем, не будет поддерживать боснийских сербов в попытках дезинтеграции Боснии. Что касается Косово, тут еще яснее. Соединенные Штаты ожидают от Белграда сотрудничества с европейской миссией, а взамен в течение какого-то времени никто не будет принуждать Сербию признавать Косово.
А бывший посол Сербии в Вашингтоне Иван Вуячич, окончивший свой мандат пару месяцев назад, наоборот, считает, что визит Джо Байдена на Балканы не принес ничего существенно нового.
Нужно сказать, что на самом деле существует преемственность американской политики на Балканах. Ничего неожиданного на этот раз не произошло. Послание было именно таким. Преемственность заботы о регионе, забота о евроатлантической интеграции этой части мира. Ведь существует генеральная американская стратегия. Европа должна быть свободной, мирной и объединенной. Все европейские страны, которые этого хотят, должны вступить в ЕС. А хотят вступить все. Новое лишь в том, что к нам приехал Байден, то есть новая администрация решила на таком высоком уровне передать свое послание. Байден считается экспертом по Балканам, так как долгое время возглавлял внешнеполитический комитет Сената США. Став вице-президентом, он хочет показать, что Америка не забыла про этот регион, несмотря на то, что объективно перед ней сейчас есть внешнеполитические проблемы важнее и приоритетнее. Афганистан, Ирак, Иран. Ближний Восток.
Иран, Близкий Исток.
Однако в Белграде визит Джо Байдена был оценен как новый этап в сербско-американских отношениях. Эти отношения сошли на нет 10 лет назад, во время натовских бомбардировок. Потом улучшились, но потом опять стали прохладными год назад, когда Америка поддержала независимость Косово, а сербы в ответ подожгли посольство США в Белграде.
Новый этап.
Я никак не назвал бы это новым этапом. Ничего конкретного не случилось. Не подписано ни одно межгосударственное соглашение, не объявлена ни одна большая инвестиция. Однако важно, что мы получили позитивный сигнал, что новая американская администрация хочет играть роль в регионе, хочет поддержать евроинтеграцию и не оказывать давление на Сербию, чего у нас так опасались. Это хорошо. Не знаю, как скоро отношения с США существенно улучшатся, но ясно, что военное сотрудничество и сотрудничество в области безопасности примет более интенсивный характер. Вероятно, будут и какие-то инвестиции, но я не ожидаю ничего сногсшибательного в ближайшем будущем. Косово остается большой проблемой и будет и дальше определять наши двусторонние отношения, но это не означает, что невозможно сотрудничать в других областях.
Бывший посол Сербии в Вашингтоне Иван Вуйчич. Воспользовавшись визитом Джо Байдена, президент Сербии Борис Тадич пригласил посетить Сербию президента США Барака Обаму.
О том, как восприняли в Белграде визит вице-президента США Джо Байдена, рассказывала наш корреспондент Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия принимает дополнительные меры безопасности в связи с обострением обстановки вокруг Северной Кореи. КНДР выступила с угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Ранее Пхеньян провел испытания ядерных зарядов и ракет. Материалы дела об убийстве Анны Политковской переданы в Верховный суд России. К материалам приложено кассационное представление прокуратуры, которое просит отменить вынесенный в феврале этого года оправдательный приговор всем обвиняемым, чью вину, по мнению присяжных, следствию не удалось доказать. В Москве на Триумфальной площади около 60 человек провели в среду акцию протеста против работы милиции. При взрыве в пакистанском городе Лахор в среду погибли около 30 человек, почти 300 получили ранения. Разрушено здание, где находились полицейский участок и другие государственные учреждения. На востоке Афганистана, в провинции Хост, сегодня в результате нападения погиб высокопоставленный чиновник и члены его семьи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал палестинцев и арабские страны как можно скорее принять конкретные меры по нормализации отношений с Израилем. В США приговорен к 65 годам заключения бывший руководитель крупнейшей мусульманской благотворительной организации Holy Land Foundation. Вместе с несколькими своими сотрудниками он перечислил более 12 миллионов долларов палестинской группировке «Хамас», включенной в США в список террористических организаций. Российские власти не будут вводить запрет на эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Об этом заявил первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Что даст постсоветским странам программа партнерства с ЕС? И наука. Как развивалось научное наследие зоопсихолога Надежды Ладыгиной-Коц? На состоявшемся в начале месяца в Праге саммите ЕС шести постсоветским странам была предложена программа восточного партнерства, которую многие раскритиковали за то, что она не предлагает конечной целью вступления в сам Союз. Впрочем, и такая урезанная программа вызвала реакцию Москвы, на которую самым замысловатым образом отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Цитирую: «Не я виноват в том, что у нас не движется интеграция, что мы, мол, на Запад развернулись, в восточное партнерство вступили и так далее. А куда нам деваться? Все развалено, все блокируется. Президенты решения принимают, а российское правительство их проваливает. Будем уточнять у премьер-министра России. Вот он запросил встречу со мной, и я, встречаясь с ним, тоже задам ему этот вопрос. Почему?» В четверг Лукашенко уже, вероятно, сможет получить ответ на этот вопрос. Но что на самом деле дает программа партнерства съезда еще в условиях кризиса? Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Представлю моих собеседников. Григорий Явлинский и болгарский социолог Андрей Райчев. Вот шесть стран бывшего СССР – Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан – подписали соглашение с европейским сообществом, что они будут приводить себя в соответствие с европейскими нормами, модернизировать свою экономику, и на это в течение 5 лет Европа им дает какие-то деньги. В этой связи, конечно, возникает масса вопросов. Во-первых, этот проект, особенно в условиях кризиса, вызывает некоторое, сдержанное ворчание со стороны старой Европы. Кризис вообще не самое лучшее время для благотворительности, поскольку любой кризис, а особенно этот, провоцирует настроение протекционизма, патриотизма, автаркии, и в некоторых слоях общества даже ксенофобии. С другой стороны, Европа ворчит, говорит: давайте не спешить, мы только что приняли 10 новых членов, мы можем не переварить новую партию неофитов. Естественно, Россия тоже сдержанно поварчивает, потому что воспринимает восточное партнерство как такой своего рода антироссийский проект. И в конечном итоге мы видим, что чрезвычайно разные эти страны, эти шесть стран, по-разному относятся к вхождению к Европе. Разные доминирующие ценности, например, существуют, скажем, в Грузии и в Белоруссии. И в этой связи у меня вопрос Григорию Алексеевичу Явлинскому. Григорий Алексеевич, вы как политический мыслитель, как политик действующий, серьезно относитесь к восточному партнерству? Вот этот проект, вы считаете, он имеет хорошие перспективы? Хватит ли сил и желания у Европы переварить вот эти шесть стран? И захотят ли они сами это? Пожалуйста.
Я вообще-то думаю, что внимание Европейского Союза к бывшим советским республикам – это чрезвычайно важное направление. Думаю, что в этом направлении нужно было работать все последние 20 лет очень активно. А вот в этом смысле я приветствую всякий интерес содержательной Европы к пространству бывшего СССР. И считаю, что это ее важная цивилизационная задача. Жизнь важна для самой Европы. Другой вопрос, как это делать. Не знаю, удастся ли сейчас в формате того, что называют восточное партнерство, решить все основные ключевые проблемы. Хотелось бы надеяться, что это будет содержательный диалог, потому что обещаний разного рода, в том числе и заранее невыполнимых, было всегда очень много, заявлений было всегда очень много. Но, наверное, можно подчеркнуть, что, скажем, можно это подчеркнуть на примере Украины, что практически действий и практических сдвигов было не так много. Например, могу сказать, что для Украины, в частности, да и для всех остальных, но в первую очередь для Украины, скажем, существенные шаги в отношении визового режима с Европой означали бы чрезвычайно много. Гораздо больше, чем какие-то обещания там, на 10, 15, 20 лет назад или обещания каких-то финансовых средств. Ну и последнее, что я хотел бы в этой связи сказать. То, конечно, нужно понимать, чем будет наполнено это восточное партнерство по существу. Это является просто жестом или это будет реальной программой. Но в любом случае восточное партнерство нужно организовывать таким образом, чтобы оно не провоцировало конфронтацию между Россией и ее соседями, между Россией и бывшими союзными республиками. Это принципиальный вопрос, потому что если положить на весы, с одной стороны, формы восточного партнерства, которые можно на сегодняшний день себе представить, а с другой стороны, резкое обострение отношений между Россией и Украиной, Россией и Белоруссией и так далее, то для продвижения вперед, а под продвижением вперед я понимаю интеграцию бывших союзных республик в европейское пространство, не уверен, что такая модель, который вызывает резкую конфронтацию с Россией или резкие осложнения отношений с Россией, что это модель прогрессивная, то есть полезная. Поэтому Брюсселю нужно очень хорошо думать, как решать эту задачу так, чтобы не создавать для бывших союзных республик и для России новые проблемы.
Спасибо, Григорий Алексеевич. Ну, вот у меня такое ощущение, что для того, чтобы поссориться со своими соседями, российскому руководству совсем не нужны помощники. Оно прекрасно с этим справляется. Вот буквально недавно, на днях, российский премьер-министр Владимир Владимирович Путин, побывав в Донском монастыре и обращаясь к памяти Деникина, из всего его наследия и политического в том числе, выбрал одну идею, что Украина была, есть и будет всегда частью России. Не нужно никакого восточного партнерства для того, чтобы отдалить Украину от России. У меня вопрос в этой связи к Андрею Райчеву. Как вы думаете, действительно основным последствием вот этого проекта «Восточное партнерство» будет все-таки какая-то червоточинка обострения конфронтации с Россией или модернизационный импульс по отношению к вот к этим шести странам? Пожалуйста, Андрей.
Во-первых, я считаю, что это событие строго положительное событие, причем не столь положительное даже для этих стран, конечно, для них это тоже хорошо, сколько для Европы, так как непрестанно появляются голоса, правда, они, слава богу, меньшинство, что Европа должна закрыться. Дело в том, что это уникальное политическое, экономическое и социальное сооружение, которым является Объединенная Европа, оно просто не может закрыться, не умерев. Это должно или расти, или начать деградировать. Конечно, никто не говорит о том, что завтра эти страны станут членами Союза. Но понимание того, что и Турция, и Восточная Европа, и Россия – элемент вот того же самого пространства. Пространство – это не место, где кто-нибудь кем-нибудь командует, это не государство. Это пространство ценностей, определенных ценностей, которые никогда не нарушаются. Так вот, это должно расти или начнет погибать, потому что начнет превращаться в страну. Из миссии начнет превращаться в нацию. Это невозможно, не нужно и глупо. Но в Европе особо, конечно, главным образом из-за материальных факторов время-время раздаются голоса «Остановите рост». Мне хочется сказать одно слово про эти деньги. Что вот вы говорите «кризис и деньги». Это очень небольшие деньги для Европы. Весь бюджет Европейского Союза, весь вообще, меньше, чем бюджет города Мюнхена. То есть речь идет не о таких деньгах, и причем тут я говорю о во всем, о всех помощях, которые они раздают внутри Старой Европы, в Новую Европу, и вот сейчас страны, я бы сказал, новой зоны или периферию, или как еще нет такого названия. Это первое. Во-вторых, надо хорошо понимать, что это не НАТО, это не Запад, это не шаг какого-то военно-политического союза в какую-то сторону. Это есть пространство внутренней эволюции, в которое, слава богу, включились эти пять стран. Я не перестаю надеяться, что рано или поздно сама Россия, которая является нераздельной частью в моих глазах именно европейской, христианской даже цивилизации, тоже войдет в это. Срок дан хороший, 5 лет, причем не поставлена какая-то конечная цель. И может это выглядеть очень как-то далеким, но вы увидите, что вот если мы через 5 лет будем живы и можем говорить, вы увидите, что за 5 лет эти страны достигнут очень многого. И не за этих денег, а из-за того, что у них образовался, по-болгарски есть такое выражение, может быть и по-русски, но я не знаю, свет в конце туннеля. Понятно, куда идти, понятно, что делать. И начинается внутренняя эволюция. 12 лет тому назад, когда Болгария решила шагнуть по этому пути политически, это казалось бредом сумасшедшего. Ну куда? Какая Европа? И так далее. Некоторое время сама Европа как-то испытывала сомнение, что из Болгарии можно сделать европейскую страну. Приезжайте сюда, посмотрите, что произошло за 12 лет. Это не европейцы сделали, это мы сделали. Просто шли в правильном направлении. И третье, отношения с Россией. Я вполне понимаю то, что господин Явлинский тоже подчеркнул, что Россия имеет все основания исторически беспокоиться о своей безопасности. Это понятно, и я думаю, что Запад тут в долгу. Но данный проект не затрагивает эту сторону вопроса. Тут дело не в том, чтобы Украина стала частью чего-то, чтобы кто-то стал командовать Украиной. Тут дело в том, чтобы на Украине начались процессы внутренней эволюции в сторону абсолютного соблюдения прав человека, свободы, настоящей рыночной экономики и так далее. Тех ценностей, на которых наш континент построен.
Спасибо, Андрей. У меня в этой связи вопрос Григорию Алексеевичу. Если все-таки сконцентрироваться только на одном аспекте последствий восточного партнерства, это внутрироссийская ситуация. К какому варианту развития событий вы, Григорий Алексеевич, склоняетесь? Это все-таки может спровоцировать, ну, хоть какие-то модернизаторские тенденции или, наоборот, усилится вектор в сторону автаркии, авторитаризма и так далее?
В целом я убежден в том, что всякое положительное продвижение наших соседей, прежде всего Украины, в сторону европейской цивилизации послевоенной, в сторону европейских ценностей, соблюдения законов, прав человека, разделения властей, всякое серьезное продвижение в этом направлении для внутрироссийской жизни исключительно положительно. Поэтому успех на этом пути Украины, Белоруссии, Молдовы, да всех, это для России жизненно важная позитивная перспектива. И это будет оказывать абсолютно положительное влияние. И наоборот, всякие провалы, всякие срывы на постсоветском пространстве для России – очень плохи, потому что нет примера продвижения вперед, а есть наоборот пример того, что вот нужно иметь так называемые вертикали власти, авторитарное правление и так далее, что это единственный способ поддержания так называемой стабильности. Ну, мы видим очень хорошо, как эта карта разыгрывается, скажем, на примере Украины или даже Грузии, даже если не брать конфликт во внимание, собственно, непосредственно конфликт. Поэтому всякое движение вперед, и я очень хочу поддержать мысль, которую высказал профессор Зайцев. Мысль эта очень важная, что Европа, в общем, должна понимать, что если она не расширяется, то тогда весь этот европейский проект начинает подвергаться очень большому испытанию.
В беседе принимали участие Григорий Явлинский и болгарский социолог Андрей Райчев. Кризис цикл и общество ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике мы завершаем рассказ о выдающемся зоопсихологе Надежде Ладыгиной-Коц. Совсем недавно ученым удалось экспериментально показать то, о чем более полувека назад догадывалась Надежда Ладыгина. Язык человекообразных обезьян находится в зачаточном состоянии, на уровне 2-летнего ребенка, и практически не развивается по мере взросления животных. О том, как коллеги и последователи зоопсихолога продолжили ее эксперименты и исследования, рассказывает профессор биологического факультета МГУ Зоя Зорина. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Зоя Александровна, итак, судя по тому, что вы рассказали в прошлых передачах, Надежде Николаевне Ладыгиной удалось путем экспериментов и опытов провести некую границу, которая показывает особенности мышления приматов, человекообразных обезьян. То есть Надежда Николаевна показала, на что способны шимпанзе. Она считала, что шимпанзе оперируют только тем, что видят, и могут даже комбинировать непосредственными зрительными образами. Но, например, обобщать то, что осталось в памяти, им уже трудно.
Ну, с этим трудно спорить, потому что вот в данной ситуации действительно дело происходит именно таким образом. Хотя впоследствии то, что мы знаем в некоторых других экспериментах более поздних исследователей, шимпанзе проявляли способность к такому, к большей степени обобщения и к большей степени оперирования мысленными представлениями, которые позволяли им, допустим, уходить далеко от места происшествия, от того места, где им предлагалась недоступная приманка. Например, у Фирсова шимпанзе уходил в лес на 20 метров, повернувшись спиной вот к этой кустановке, откуда он должен получить корм. Он шел, выламывал палку, по дороге отламывал какую-то хворостину, стену бросал, шел, выламывал нужную палку, нужную крепкую, но не короткую, не длинную, а вот такую, как надо. Подходил, возвращался к установке экспериментальной, оттягивал слишком длинную рукоятку и с помощью выломанной палки заклинивал дверцу. Просто руками он этого сделать не мог, руки были бы короткие. Так что вот здесь шимпанзе проявил способность мысленно вот смоделировать ситуацию и действия, необходимые для
достижения. Инженерные способности проявил.
Ну, может быть, можно назвать это инженерными, но главное, что он проявил способность мысленно в отрыве вот оперировать не только наглядно представленными, присутствующими в поле зрения объектами, а он ушел от конкретной наглядной задачи, он сообразил, что ему нужно, и пошел 20 метров в данной ситуации достаточное расстояние, и пошел выламывать ту палку, которую у него вот здесь в поле зрения не было. Он вообразил, какая ему палка нужна, чтобы достать эту несчастную баночку с компотом.
То есть у него в голове существовал как бы целостный образ этой задачи и решения, которое он придумал.
Вот у него в голове возникло решение этой задачи. Хотя орудие, необходимое для решения, оно в поле зрения не присутствовало. Вот и в опытах Кёллера вся ситуация была, так сказать, вот тут наглядно. Вот они палки, вот они ящики, из которых можно построить пирамиду. В данном случае орудия нет. Есть только вот желание, недоступная приманка и необходимость решить. И вот обезьяна соображает, как это сделать. Ничего похожего в ее опыте и в предыдущих экспериментах не происходило. И она отправляется, ну, тоже самец Тарас, отправляется в лес, изготовляет, выламывает именно такое орудие, как нужно. Вот это один из примеров того, как, так сказать, более поздние исследователи развивали и дополняли данные, полученные Надеждой Николаевной.
Софья Александровна, извините, а сегодня ученые знают, такое сложное поведение у шимпанзе было всегда? Раньше шимпанзе могли так обращаться с орудием? Или это тоже результат их эволюции? Это неизвестно. Но мы не можем сравнить, как себя вели шимпанзе 5000 лет назад. Нет таких данных, но можно как-то это вот понять?
Да, во-первых, вот еще интересный момент, который необходимо упомянуть, что сейчас показано, что употребление орудий, которая наблюдалась в лаборатории, это не артефакт содержания в неволе, там какого-то развивающегося.
Это не результат того, что орудие подкладывал человек животным, которые содержатся там в питомниках.
Да. Дело в том, что сейчас показано, что и в природных условиях и шимпанзе, и оранги, и гориллы употребляют орудие. Причем про горилл это было неизвестно еще вот еще года три назад. Я студентам говорила, что вот знаете, вот нет еще данных, нет. В неволе, пожалуйста, а в природе нет. Просто, как говорится, не было необходимости. Но опять-таки благодаря тому, что этология тоже не стоит на месте.
Ведутся наблюдения видеокамерами.
Современные, лесу, да? Вот с 60-х годов этологи перешли к систематическим десятилетиями наблюдениям за определенной там группой, популяцией в неволе. Это касается не только вот Гудл, великий Гудл, который всем известный, и многих других приматологов, наблюдавших за человекообразными обезьянами. Сейчас масса таких исследований на самых разных видах много животных. И благодаря этому наше представление о реальном репертуаре поведения вот разных видов совершенно, ну, радикальнейшим образом расширяется и дополняется. Так вот, в природе все антропоиды орудия употребляют.
Было ли это раньше или нет, мы не знаем.
Ну, мы не знаем этого и можем только гадать, но почему бы им не употреблять эти орудия и там сколько-то тысяч лет назад.
Вот была очень интересная недавно статья «Археологические исследования стоянки шимпанзе». Вот в парке Таи, это в Африке, там шимпанзе колют орехи при помощи камней. И эти под одними и теми же деревьями эти камни раскалываются в процессе работы. И вот эти обломки камней, которыми шимпанзе кололи орехи, археологи выкопали под одним деревом, и возраст этих обломков там несколько тысяч лет. То есть они в течение тысячелетия этим занимались, вот этой популяцией.
Ну и потом, спасибо, это я еще не видела этого, это вот замечательное подтверждение того, что жизнь заставляла, орехи-то всегда росли, и всегда они были, извините, трудными для добывания. Там же есть еще наковальни, валуны, в которых уже такие углубления, которые говорят о том, что они используются в течение очень долгого времени. А потом мозг, ведь, собственно, ну, мозг шимпанзе обеспечивает такой уровень когнитивной деятельности, который, я думаю, что тут никаких даже сомнений быть не могло. Но ведь, кстати, вот это раскалывание орехов, соседние популяции, одни раскалывают, другие не раскалывают. И вот почему-то одним надо, другим не надо. Но никаких препятствий к тому, чтобы использовать это давным-давно, я не вижу.
Зоя Александровна, а вот в книге Надежды Николаевны, о которой мы говорили, «Дитя шимпанзе и дитя человека», есть и такая глава «Условный язык жестов и звуков шимпанзе». Вот это тоже одна из тем, которые сейчас активно исследуются, язык животных. Вот существует ли он?
Ну, эта тема, прямо скажем, не для пятиминутного разговора. Язык животных существует. Он существует у всех животных, но это не то, что язык человека. Языки животных – это конкретные, довольно узкоспециализированные коммуникативные системы, состоящие из ограниченного определенных категорий, которые не обладают свойством продуктивности, то есть, ну, определенный набор знаков, да?
То есть они не могут создать новые знаки,
они не могут, знаки, символы. Они практически не создают новые. То есть есть какие-то колебания, но вот в пределах определенного такого узкого набора. И языки животных не способны... Это информация о внутреннем состоянии, отражение внутреннего состояния. Информация о том, что происходит здесь и сейчас. Никаких реальных элементов символического языка и передачи информации о прошлом и будущем в естественных языках животных, ну, реально не обнаружено. Есть какие-то, есть намёточки слабенькие... Но, опять же, у антропоидов, вот их колоссальный мозг создает основу для того, что Северцев называл потенциальной психикой. Широкие возможности, так сказать, реагировать и в разных ситуациях. Не просто отрабатывать, это не поведение высших животных, не набор генетически запрограммированных, отработанных отбором программ, а определенная высота организации, которая позволяет им быстро реагировать в разных ситуациях, или быстро обучаться, или проявлять различные формы мышления. И поэтому вот благодаря различным разного рода исследованиям показано, что современные антропоиды могут в определенных условиях могут усваивать зачатки, ну, такой языка-посредника, нечто похожее, построенное как человеческий язык, по тем же законам, но выраженные либо жестами, как язык глухонемых, либо значками на клавиатуре компьютера. В этом плане можно аккуратно, не преувеличивая, сказать, что способности антропоидов в этом плане сопоставимы со способностью двухлетних детей. То есть это как бы, вот один из психологов говорил, что это некие семена. Так же, как язык двухлетних детей, это еще не язык, это, так сказать, это зачатки языка, потом взрыв, и начинается действительно развитие. Вот у шимпанзе есть что-то похожее на эти семена, на зачатки, из которых у детей развивается нормальный язык, а шимпанзе, вот обученные, сколько, вот сейчас уже, ну, первая шимпанзиха Оша, легендарная, она вот умерла в прошлом году. И вот сколько бы они ни жили, десятки лет, вот за этот уровень они уже не выходят. Надежда Николаевна описала условный язык, ну, то есть Йони реагировал на команды достаточно, ну, десяток команд, он знал название каких-то предметов, и даже он выражал собственные пожелания какими-то жестами, там, гримасами, звуками, но Надежда Николаевна подчеркивает, что это все не выходило за пределы вот первой сигнальной системы, и ничего похожего на вот эти семена, на зачатки человеческого языка она у Йони не обнаружила. Ну, и вот здесь это еще одна, так сказать, точка роста. Кстати, психологи американские, которые занимаются этой проблемой, все они прекрасно знают и цитируют ее работы. И, собственно, подготовка обезьян ведется, вот этот метод воспитания в семье детенышей антропоидов, вот он взят как бы, и все, кто этим занимается, всегда цитируют и вспоминают Надежду Николаевну.
О творческом наследии Надежды Ладыгиной-Коц с профессором биологического факультета МГУ Зоей Зориной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лапунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему в 15-ю годовщину исторического возвращения Александра Солженицына на родину российская пресса хранит об этом полное молчание? Тему обсуждаем с автором фильма «Избранник» Олесей Фокиной и участником встречи писателя во Владивостоке Валерием Борщовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начнется праздник с возложения цветов к медному всаднику.
Католикос патриарх заявил, что традиция свержения президента в Грузии должна завершиться.
Группа неизвестных напала на блокпост на границе между Узбекистаном и Киргизией.
Богатый опыт и широкий кругозор. Бесценные качества для судьи Верховного суда.
Надеюсь, что эти деньги будут поддерживать государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».